Дневник читателя.
Здравствуйте! С вами программа о современном литературном процессе. В студии Наталья Ломыкина. На этой неделе «Тайна пропавшей экспедиции». Говорим об истории, которая вдохновила Каверина на роман «Два капитана».
Хроника литературной жизни.
В известном петербургском книжном магазине «Подписные издания» раз в 4 года случается грандиозная распродажа. Случается она именно с такой периодичностью, потому что 29 февраля все это происходит, и это особый день для подписных изданий. Я попросила главного редактора издательской программы подписных Арсения Гаврицкого рассказать о том, что ждет читать подписных в эти выходные.
Читателей ждет совершенно скидочное безумие, потому что у нас скидки от 30%. Для нас это такой ритуал, который мы делаем раз в 4 года. Мы считаем, что это совершенно необходимо продолжать. Считается, что високосный год — это год неудачный, который несет какие-то неприятности. Мы считаем, что нужно брать дело в свои руки и дарить читателям в этот год что-то гарантированно приятное. Поэтому мы всех очень ждем. Будет сумбурно, будет задорно, будет такая ажиотажная сумятица.
В общем, если вы разделяете подход книжников, что книга — лучший подарок, то вам в подписные, но, предупреждаю, там будет горячо.
Книжный разворот.
28 июля 1912 года из Санкт-Петербурга вышла шхуна «Святая Анна». Экспедиция под руководством лейтенанта Георгия Брусилова должна была пройти северным морским путем до Владивостока с одной зимовкой. Но уже в начале октября шхуна оказалась зажата льдами и начала вынужденный дрейф на север. Освободиться из ледяного плена команда так и не смогла. В апреле 1914 года 11 человек во главе со штурманом Валерианом Альбановым покинули судно и направились на материк. Но до суши добралось только двое – штурман Валериан Альбанов и матрос Александр Конрад. Их дневники составили книгу «Тайна пропавшей экспедиции», о которой я хочу поговорить сегодня. У меня в гостях сегодня Татьяна Маслова, руководитель проекта «Адреналин на грани возможностей», редактор книги. Здравствуйте, Татьяна.
Здравствуйте.
Евгений Ферштер, участник, руководитель, соорганизатор полярных экспедиций и участник экспедиции, которая называлась «По следам двух капитанов». Здравствуйте, Евгений.
Здравствуйте.
И Владимир Мельник, фотограф и тоже участник экспедиции «По следам двух капитанов». Здравствуйте.
Добрый день.
Татьяна, давайте мы представим эту книгу. В чем для вас ее уникальность, чем она вас зацепила, когда вы над ней работали, и что для вас важно сказать читателю?
Меня зацепил, конечно же, дневник Альбанова в первую очередь, потому что вся книга выстраивалась вокруг него. Когда он несколько лет назад попал ко мне в руки, предыдущее издание, я просто прочитала первые строки и увидела книгу Каверина, вот дневники штурмана Климова, прототипом которого стал Альбанов. И, естественно, я сразу поняла, что мне надо ее прочитать. Когда стала работать в издательстве «Калибри», сразу же захотела поделиться этим с людьми. Когда у нас возникла идея этой серии, то я сразу предложила издать именно дневник Альбанова. Потом, когда мы стали искать, чтобы еще в эту книгу включить, нашли дневник Конрада, нашли прекрасную Марию Васильевну Дукальскую, которая писала нам вступительную и заключительную статью к этой книге, которая редактировала дневник Конрада и его первое издание, которое вышло в журнале «Полярный музей». И мы решили все это...
объединить.
Да, объединить и... показать публике.
Тут нужно объяснить, что «Тайна пропавшей экспедиции» — это два дневника под одной обложкой. Дневник, который уже был опубликован, да, дневник штурмана Альбанова и дневник матроса Конрада, который, как я понимаю, опубликован не... Евгений, что скажете?
Дневник Конрада был опубликован в журнале «Красный
Полярный музей».
Дневник Конрада был опубликован, но он не настолько интересен, чтобы опубликовать в качестве отдельной книги, потому что он целиком практически дублирует дневник Альбанова, написан гораздо хуже. И вообще дневник Конрада, он был несколько раз переписан, но это тоже не оригинал, как бы. Мы даже встречались с еще живой дочкой Конрада, она, правда, была уже совсем не в состоянии, в общем, плоха. И ее уже дочка, внучка Альбанова, рассказывала, что мама говорила, что пока папа лежал в больнице, дочка сидела, переписывала под его диктовку там эти дневники. Ирмения Жданко пишет, что когда они выходили из Александровска на Мурмане, она раздала всем химические карандаши и тетради. Дневник Конрада был написан шариковой ручкой, причем там ручек 5, наверное, использовалось разных цветов в процессе. Поэтому он так толком и не был опубликован. Вот первый вот этот в журнале «Полярный музей». В книге это первый раз. И это хорошо, прекрасно. Но есть еще один дневник, который до сих пор толком не опубликован. Тот, который нашли мы с Владимиром вместе с останками человека.
Расскажите, пожалуйста, о том, как вас заинтересовала эта история, что втянуло вас?
Ну, во-первых, Вениамин Каверин. Потому что мы с Владимиром уже достаточно возрастные товарищи. И воспитывались еще тогда, когда на этой книге воспитывались все поколения российских граждан, советских.
И все мальчишки.
Все мальчишки абсолютно. Поэтому, конечно, мы помнили весь сюжет, помнили штурмана Климова. И когда вот первый раз попали на землю Франц-Иосифа, так получилось, что мы ставили крест в честь встречи Альбанова и шхуны святой великомученик Фока. Я еще тогда очень плохо представлял такой Альбанов. Ну, Фока, да, это судно Седова, все вроде более-менее понятно. И мы уже поставили крест, и наш тогдашний руководитель Дмитрий Федорович Кравченко так устало показал на соседний остров, говорит, какой же фигней мы занимаемся, какие-то кресты ставим там на территории национального парка. А вот на соседнем острове потерялось 4 человека, как пишет Альбанов. Мы это запомнили, начали изучать. Я приехал в Москву, тут же купил книгу, мы все дружно перечитали дневники Альбанова на юг земли Франца Иосифа. И действительно показалось достаточно... простая история. Альбанов расстался на одном мысу, назначил встречу на другом, и где-то посередине между этими мысами, в общем, 4 человека потерялось.
Вы меня простите, я вас попрошу сделать шаг назад и рассказать
шаг назад.
Чуть больше, да, о том, как экспедиция Брусилова вообще туда отправилась, да, какую роль в этом играл Альбанов, и как вышло, что часть команды осталась на одном острове, а они с Конрадом пошли на другой.
В моем понимании, да, насколько мы все это читаем, это была чисто коммерческая экспедиция. То есть никаких великих идей они перед собой не ставили. Брусилов решил заработать денег, втянул в эту историю свою тетю, которая была далеко не бедная.
Снова ищите женщину, да.
Ну, у кого тетка были деньги...
Георгия
кого...
Брусилова дала денег и наказала, как пишет нам в предисловии, да, Мария Дукальская, наказала делать экспедицию прибыльной.
И у них была такая легкая, как они считали, увеселительная прогулка до Владивостока по дороге набить морского зверя, как их поморы называли, рыбий зуб, это клыки моржа. И обратно вернуться довольные, богатые и счастливые. Но, как у нас обычно в российских полярных исследованиях начала 20 века, все очень плохо понимали, куда они идут, абсолютно не были готовы, опыта у них практически никакого не было. Поэтому они благополучно дошли до конца Карского моря, у побережья Ямала, вмерзли в лед, и 2 года они...
Причем довольно быстро они вмерзли в лед.
Да. Не, ну это было как бы предсказуемо, потому что, вот смотрите, когда мы проводим наши экспедиции, имеется высокоширотная Арктика, то обычно крайний срок отправления – это ну, вот середина там, августа где-то, конец, потому что уже середина сентября, край надо уже вернуться. Нет, еще полярный день, но наступают полярные сумерки, но начинается штормовое время. И самое главное, что надо сказать, что экспедиция началась с 1912 году, который был наиболее холодный. Лед все было забито. Карское море – это самое как бы неизученное и опасное. И когда они подошли, вот Егорский шар пролив, и это как раз был такой ворота, вход в Карское море, там стояли другие суда, корабли, и им сказали, ребят, непроходимо, мы пытались пройти, вы не пройдете, тем более вот там осень на носу, куда? Ну, Брусилову, у капитана была какая-то такая уверенность, ну, вот у нас продовольство там почти на 2 года, мы, ну, куда дойдем, туда дойдем, там перезимуем, весна настанет, льды отойдут, и мы пойдем дальше. Поэтому он смело прошел пролив Егорский шар, отправив оттуда последние, кажется, прощайте, телефонограммы, и все. И они доходят до полуострова Ямал, где-то примерно посередине западной стороны, где-то ввиду берега, их уже сковали льды. То есть да. Уже получается, что они оказались во льду середины октября, но это их никак не испугало, ну, потому что продовольствие есть, топливо есть, граммофон крутится, все на борту нормально, все вроде бы как планировали. Они даже планировали какое-то время на берегу сделать там чуть ли не баньку, там брать плавник, топливо, то есть все хорошо было. Но не проходит там менее даже 2 недель, по-моему, через 10 дней буквально начинается сильный отжимной ветер, и их отрывает. То есть отрывает не просто какую-то льдину, а отрывает гигантский массив льда. Они еще, кажется, какое-то время не осознавали, но начинается неуправляемый дрейф. Дрейф на север, который продолжался несколько лет. Вот с этого вот как бы периода, с этого момента началась вот эта основная драма всей этой истории.
Какую роль в ней играет Альбанов?
Альбанов был 2-м человеком на судне, он был штурманом. И в какой-то момент Брусилов заболел какой-то неизвестной болезнью, возможно, цинга, возможно, трихинеллез, сейчас очень сложно сказать. Но он практически год лежал и ничего не делал. За ним ухаживал как раз та самая Руминия Жданко, про которую позже поговорим. А Альбанов в момент болезни капитана взял на себя капитанские функции. И, понятное дело, он построил всю работу на корабле в условиях дрейфа под себя, ну, как нормальный руководитель. Когда Брусилов выздоровел, он посмотрел вокруг, во-первых, ревность, во-вторых, там работа как-то по-другому построена, и у него с Альбановым был вероятно, на эту тему конфликт. Сейчас...
Сложно говорить, да.
Да, там пытались туда и женщину приплести, и все. Но, скорее всего, на эту тему, именно на тему руководства был конфликт. Альбанова отстранили от занимаемой должности. Он просто сидел в каюте, ничего не делал, писал дневники и грустил. И в какой-то момент Альбанов просто уже, видимо, махнул на все рукой и говорит, я хочу уйти обратно под дрейфующему льду. Я считаю, что я это сделаю. А изначально он собирался уходить один, но половина команды практически на него посмотрела, сказала... А идея-то хорошая. Давай, пойдем. И из 24 человек 12 ушли вместе с Альбановым. С собой у них было несколько каяков для того, чтобы, когда они выйдут на открытую воду, можно было как-то...
Плыть,
собственно, да. Шли они почти 70 дней до первого острова, потому что карты у них толком не было. Альбанов перерисовал карту. Это даже была не карта, это была иллюстрация книги Нансена «Фрам в Полярном море» или «Фрам во льдах». Вот что-то. И он как штурман ее просто от руки перерисовал, как-то привязал к координатам. Ну, в общем, они шли по пачке Беломора, по большому счету. И плюс они абсолютно не учитывали дрейф льдов. Альбанов писал, что мы там прошли за день 10 километров, а реально по географическим координатам мы прошли минус 2 километра. То есть нас еще отнесло дальше. И когда они увидели землю, у них случился не то чтобы конфликт. Два человека потеряли совершенно голову, бросили команду, забрали ночью все самые ценные вещи, сбежали на берег. И у них не было возможности нести достаточное количество каяков. Поэтому, когда все, наконец, пришли на берег, у них было всего 2 каяка, а нужно было 3. Таким образом, они разделились. Часть команды пошла по берегу, часть пошла на 2 каяках. И вот первый этап они благополучно преодолели. Альбанов назначил встречу там на соседнем острове, встретились, все было хорошо. А второй этап уже все, Альбанов пришел на место сбора, никого нету. На самом деле особо их даже не ждал, там чуть-чуть меньше суток он сидел. И они благополучно пошли дальше. По дороге потеряли еще один каяк. И вот 2 человека, Альбанов и Конрад, пришли на базу Джексона, куда они, собственно, и шли. И дальше сидели, вообще мечтали зимой уйти по льду на Шпицберген. Ну, тут так сложилось, что случайно мимо проходил корабль «Святой Великомученик Фока», который тоже знал про базу Джексона и знал, что там можно разжиться дровами для паровой машины. Каково же было удивление, когда...
Нашли, да.
Ну, практически на Луне. Вот по современным меркам мы прилетаем на Луну, а там сидят, грустят 2 человека.
Это момент в книге, который... невозможно читать без слез спокойно.
Не, ну самое удивительное, просто это само место, оно имеет такую какую-то магию, то есть про него можно отдельно рассказывать. Это мыс Флора острова Нортбрук, то есть на котором была база британского исследователя Фредерика Джексона. Эта экспедиция у него была 1895-97 года. И такие вот встречи, как на Луне, Евгений образно сравнил, были не первый раз. Понимаете, вот начинаешь верить в какие-то чудеса.
Слушайте, вот можно я вас спрошу, и вас, Владимир, и вас, Евгений? Вот вы говорите, читали Каверина, потом читали Альбанова. Наверняка еще много кого читали. Почему вы сами туда отправились? Почему вас это не испугало, а вдохновило? Как это происходит?
Не, ну, знаете, есть люди достаточно больные на голову, потому что Арктика – это, наверное, квинтэссенция наших с Владимиром приключений по жизни. То есть мы занимались и спелеологией, и горным туризмом. Дома скучно. Пляжный отдых – это можно просто вскрываться.
Нужно сразу, мужество, да, чтобы оставаться здесь. А вы спросили не там, оно нужно здесь.
Да, то есть для нас основная жизнь, она где-то там. В лесах, в горах. И когда мы впервые попали в Арктику, мы поняли, все, это наше. Да, здесь самое главное – очень мало людей. Угу. Очень много интересных животных. Чисто. И есть куда развиваться. Я еще как... поисковик в душе, то есть все, что там, грубо говоря, уронил Альбанов, оно там до сих пор лежит. И когда я первый раз попал в Арктику, вот этот вот прислал Дмитрий Федорович Кравченко, который мне рассказал про...
соседнюю.
Да, про соседний остров, и я прекрасно помню эту картину. Мы с ним идем по мысу Флора как раз, и из земли торчит ледоруб. Он его выдергивает и говорит, это ледоруб, Женя, я себя воткнул в 1982 году, чтобы обозначить границы стоянки Ли Смита. Я говорю, в смысле, сейчас 2005-й? То есть, вот вы воткнули в 82-м. Говорит, а здесь людей нет. Я как воткнул, так он там торчит уже 20 лет. И я, конечно же, влюбился. И когда вот мы нашли, Владимир залезает на ледниковую марену, сверху просто лежит нож.
Ну, нашли, наверное, то, что искали. Точнее, наверное, так вот, если совсем романтизировать эту историю, нашли то, что искал Санька Григорьев из «Двух капитанов».
Ну, ваша экспедиция называется «По следам двух
да,
капитанов».
Да, она называется, да. И как бы вот что еще, так, знаете, я вот опять такую мистическую некоторую такую ниточку перекину. Саня Григорьев нашел вот самую, как говорится, первую вот находку, сделал у нас такой Александр Унтила. Саня там военный летчик, а Унтила это спецназ ВДВ. Ну, то есть, как бы, понимаете, вот такая вот наследственная какая-то связь, ниточка, которая связывает. То есть, как была сделана находка, можно тут, я не знаю, подробно рассказывать в деталях, искали. То есть, метод был просто, как бы, ставили исторический эксперимент. Вот Евгений уже упомянул, что нам было известно. Вот 4 человека пропали вот где-то вот на этом участке. Этот участок – это мыс. Между мысом Ниль и мыс Гранта на острове Земля Георга. Остров Земля Георга, чтобы понимать, вот вообще, что я не уверен, что все зрители, слушатели понимают, что такое Земля Франца Иосифа. Для них это такое какое-то красивое, такое иностранное название где-то в Арктике. На самом деле это высокоширодный арктический архипелаг, в котором около 200 островов, а вот Земля Георга – это самый большой остров. Но, что самое парадоксальное, он самый большой, но оказался наименее исследованным. И опять нам помог вот, ну, косвенно тот самый Джексон с мыса Флора. Буквально в ночь перед вылетом я уже последний поиск делаю в интернете и нахожу книгу Джексона. Она не издавалась на русском языке, только на английском. Называется «Тысяча дней в Арктике». И нахожу вот нужные нам названия. Мы с Нили Грант с подробнейшим описанием берега, условий. Оказывается, он там ставил гури, оставлял какие-то пирамиды и так далее. Это нам помогло именно в этих поисках. Соответственно, мы решаем ставить свою базу на мысе Ниль, то есть в той точке, это мы его назвали как место расставания, где вот как раз группа основная Альбанова рассталась с той пешеходной группой, которая пропала без вести на этом участке. Просто ставим такой исторический эксперимент. Вот как бы шли смертельно уставшие люди в сторону мыса Гранта. Просто повторяем их маршрут. И буквально через некоторое время мы сначала там прочесывали вот нашу стоянку, нашли гильзы как раз, которые соответствовали описаниям Альбанова. И на следующий день переходим ледник, попадаем в мини-бухточку, какую-то безымянную, и там вот происходит эта находка. Вот когда Александр, которого я упомянул, Александр Нтило, буквально среди этих базальтовых глыб увидел человеческие останки, кости. А дальше пошла уже такая планомерная, тяжелая, интересная работа, которую мы делали, я не знаю, с удовольствием, кажется, редко прерываясь на сон.
У меня остался последний вопрос к вам, и для меня, как для ведущей литературной программы, он самый важный. Как вы читали эту книгу? Потому что вы редкие читатели, которые представляют, как это на самом деле.
Перечитывали, естественно, это неоднократно. И для нас эта книга, ну, даже не художественное произведение, а такой поисковый документ, потому что у нас не было никакой другой информации, на основании чего мы можем вести поиск. Это единственный. Поэтому вчитывались, сравнивали с картами, какие-то версии, все. Но когда уже побывали там, и перечитывая заново, меня лично удивляло, вот у Альбанова очень часто такие моменты, когда у них был этот переход со Святой Анны к земле, они еще шли вот под дрейфующим льдом, и такой момент, идем, там, допустим, матрос такой-то провалился под лед, вытащили, выжили, и идем дальше. Я это представить не могу. Прежде всего, надо сказать, что в Арктике вода имеет минусовую температуру, то есть не 0 градусов, там, когда замерзает там лед уже, а минус 1,5, там, минус 2 градуса, может быть. Вот человек туда погрузился. И не просто в какой-то одежде, вот какой-то нашей современной, там, синтетической, которая отжал действительно еще как-то можно существовать. Это все тяжелое, там, шерсть, мех, который вообще невозможно высушить, особенно в тех условиях, когда у тебя нет топлива, еще чего-то. Но это описывается совершенно как бы обыденно, нормально. Представить себе невозможно, когда так экстраполируешь себя, вот, а смог бы я вот в этих ситуациях. Там, вот, допустим, сцена есть удивительная совершенно, которая меня всегда вызывает такое, ну, это тоже на грани чуда или невозможного. Когда они остались уже с Конрадом вдвоем, вот как раз перед мысом Флора, у них такая была вынужденная ночевка на айсберге. То есть двух товарищей они только что потеряли, их унесли как бы штормовым ветром в море, они были вынуждены, не доплыв до берега, причалить к айсбергу, заснули в своих этих малицах и уже проснулись, когда айсберг перевернулся. Айсберги очень неустойчивы, они могут в любой момент там раскалываться, переворачиваться, все что угодно. И вот тоже они каким-то чудом там выплывают в этих тяжелых вещах, мокрых, выбираются опять на айсберг, ловят этот свой каяк, который чудом не унесло, запрыгивают в него и уже плывут без остановки до берега. Но это, знаете, сверхчеловеческих возможностей. То есть, если ты не был в тех условиях, ты не понимаешь, что за этим стоит на самом деле. Потому что даже мы, имея вот, ну, абсолютно как бы на порядок, ну, даже не на порядок, принципиально иное там, снаряжение, питание, условия там, жизни, то вот то, что описывают они, ну, это действительно на грани человеческих возможностей. Но, с другой стороны, у них и выбора не было, потому что это была вот, как бы, борьба именно за жизнь.
Книгу я ее читал раз 10, наверное. Но глобально можно поделить на два этапа. Первый – это как художественная литература. Просто было очень интересно, когда мы только погружались в эту тему. А когда уже прилетели на место, это буквально была инструкция к действию. То есть мы вышли, сели в лагерь, и каждый день мы зачитывали. Там берег этот представлял из себя. Мы такие, да, представляет, представляет из себя. Молодец, Альбанов прям. Но самое удивительное, когда мы находим останки нашего человека, мы берем книгу Альбанова, это, знаете, как этот опись имущества. Я оставил береговые партии. ведро, кружку, единственные часы, принадлежащие Смиренникову, 70 патронов. И мы его поднимаем из ледника. Ведро, кружку, часы, какие-то гильзы. Да-да, что, молодец. Там, моторист Фрейберг. Моторист Фрейберг перед выходом с яхты сделал нам из бутылок из-под джина очки против солнца. Ходить в них было невозможно, но как бы вот они у нас были. И мы находим очки явно самодельные, явно из какой-то бутылки сделаны, там, вплетенные в кожу. То есть, ну, инструкция. Инструкция к действию, опись имущества. И как сказал наш хороший друг вот, Александр Павлович, который, собственно, и нашел первый, когда я к нему подошел, говорю, как впечатление? Он говорит, ну, впечатления примерно такие, что ты с детства читал книгу про Змея Горыныча и думал, ну сказка, ну, Змей Горыныч. И тот раз и находишь скелет с тремя головами. И вот ощущения примерно такие же. То есть, ну, читали Альбанова, честно говоря, когда мы выходили в экспедицию, то, что мы найдем хоть что-то, ну, даже, по-моему, не рассматривался там 0,% Когда мы выбивали тему экспедиции, нам тогда помогала авиация ФСБ России. Мы с Олегом ездили, там рассказывали. Я сразу говорил, я не обещаю ничего найти, но, ребят, ну, тема офигенно интересная. Вот этот процесс поиска двух капитанов, это само по себе настолько интересно, что можно ничего не находить.
А
когда звезды сложились, и мы нашли, ну, это, наверное, лучшее наше достижение в жизни вот, глобально. Так, если посмотреть.
Ну, да, я такого ликования, которое вот тогда было в лагере, я больше не помню, вот когда взрослые мужики так радуются. Ну, то есть, описать словами это сложно, даже какой-то фотографии не передать. Это вот тот эмоциональный фон, это вот истинно искренняя радость.
Которая, ну, да, наверное, сопли, слезы, визги.
Да, максимальная по шкале, да. Тут даже не в громкости визгов и криков радости, а вот просто вот это ощущение, которое хочется повторить и, соответственно, продолжать поиски. А насчет текста еще, кстати, там интересный такой момент. Немножко разное восприятие. Да, правильно Евгений сказал, что во многом это буквально как опись или документальное описание каких-то элементов берега, еще которые мы узнавали на рельефе. А с другой стороны, я помню, вот очень такой эмоциональный момент. Напоминаю, что они до этого были, ну, ушли в море в 1912 году, несколько лет в дрейфе, и фактически они не видели земли все это время. То есть кругом был просто лед, снег, белое там небо, как правило, все, то есть ничего. И вот момент, когда они спускаются с ледника и первый раз видят землю, это было мы с Мэри Хармсворт. И вот описание, я помню, когда вот читал книгу, сейчас боюсь цитировать, но в смысле, это вот как описание рая. Все поет, цветет, земля, радость. Вот просто вот такой парадайз, такое классическое вот описание рая. Я помню, в первую экспедицию нам было очень интересно попасть на мыс Мэри Хармсворт. Я еще вот Олегу Продану, нашему руководителю, говорю, Олег, обязательно надо вот снять то место вот под то описание, потому что оно очень как бы легко находится на карте. Давай. Мы там действительно приземлились на вертолете, помню. И я смотрю, я делаю этот снимок. И здесь такой диссонанс, потому что для меня, как бы прибывшего недавно, скажем, из хороших условий, из большой земли, для меня это там классическая арктическая пустыня. Пустыня, это просто голые камни, там не то, что там травы нет, там ну, лишайники, то есть голые камни, лишайники и лед, все. А для них это был вот этот рай земной, буквально наполненный звуками, ароматами, там, всем цветами, всем чем угодно. Поэтому тоже, вы знаете, вот как меняется у человека восприятие под воздействием вот этих экстремальных, каких-то чрезвычайных условий.
Ну, для примера, ну, такое, одно из самых ярких моих впечатлений, первых лет в Арктике, мы ходили на Новую Землю на маленькой лодке, где-то месяц мы там ходили по Новой Земле. И обратно возвращаемся, входим в устье Печоры, и мы еще даже острова не видим, где-то на горизонте маленькая зеленая полоска, а я уже чувствую запах травы. Настолько обостряются вот эти ощущения, потому что на Новой Земле ничего не пахнет. Нос уже привык, что ничего нет. И тут вот, где-то далеко на горизонте вот эта зеленая полоска и запах травы сразу.
Удивительно. Спасибо вам большое за рассказ. И мне кажется, что у этой книги должно быть много читателей, потому что, с одной стороны, и романтика двух капитанов, а с другой стороны, подлинность, честность и мужество просто людей, которые исследуют и неизведанные земли, и себя, и свои возможности. Вам мое восхищение. Татьяна, вам благодарность за книгу. Я напомню, что книга «Тайны пропавшей экспедиции» вышла в издательстве «Калибри». Это холдинг «Азбука Атикус». Книга есть в продаже. И это способ пробудить в себе жажду жизни. Благодарю вас за разговор. Программу «Дневник читателя» слушайте по выходным в эфире «Радио Спутник», а также на нашем сайте и в мобильном приложении «Радио Спутник». Книгу «Тайны пропавшей экспедиции» с Владимиром Мельником и Евгением Ферштером, участниками полярных экспедиций, обсуждала Наталья Ломыкина. Читайте хорошие книги. И до встречи через неделю.